Мы будем читать первое послание Коринфянам, 12 глава, с 12 стиха до 27. 1 Коринфянам, 12 глава, с 12 стиха. «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Тело же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет: «Я не принадлежу к телу, потому что я не рука», то неужели она потому не принадлежит к телу? И если ухо скажет: «Я не принадлежу к телу, потому что я не глаз», то неужели оно потому не принадлежит к телу? Если все тело глаз, то где слух? Если все слух, то где обоняние? Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как ему было угодно. А если бы все были один член, то где было бы тело? Но теперь членов много, а тело одно. Не может глаз сказать руке: «Ты мне не надобна», или также голова ногам: «Вы мне не нужны». Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее, и которые нам кажутся менее благородными в теле, о тех более прилагаем попечение. И неблагообразные наши более благовидно покрываются, а благообразные наши не имеют в том нужды. Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение, дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. Посему, страдает ли один член, страдают с ним все члены, славится ли один член, с ним радуются все члены, и вы – тело Христово, а порознь – члены». Апостол Павел написал хорошую и очень важную истину, которую ему открыл Господь, о теле. Он сравнивает тело физическое и сравнивает церковь, тело Христово. Я хотел бы сейчас немножечко ваше внимание направить на нашу поместную церковь и сделать небольшой опрос. Нас сегодня и немного, можем поучаствовать. Если мы возьмем нашу церковь, ориентировочно, я точное число не помню, 280 членов церкви, плюс еще наши дети, но возьмем число, например, 400 человек, может быть, скорее всего, нас больше, наша поместная церковь. Поднимите руку, кто знает всех наших членов церкви, семьи, их детей, родственников, все, кто приходит, в лицо. Ни имя, ничего, просто в лицо вы знаете. Если он придет, вы не скажете: «О, этот первый раз пришел». Поднимите руку, кто всех знает в лицо. В лицо, да? Теперь второй вопрос. Кто знает всех, и детей, и членов церкви в семье по имени? Поднимите руку. Поднимите, кто знает 20 человек по имени в церкви. Кто знает 20 человек из церкви, где они работают? 20 человек наберется у вас? Почти все 10. Кто знает 10 человек, где они работают? Хорошо, еще один вопрос. Кто знает о его жизни, его нужды, его семья, где он вращается, какое, где он время проводит? 10 человек, кто знает о 10 людях, о их жизни? Хорошо, сегодня моя проповедь, она будет направлена на то, что мы, братья и сестры, нужны друг другу, что в церкви нет ни одного лишнего человека. Есть люди, которые, может быть, приходят в церковь очень редко. Иногда кто-то придет, сядет сзади с этого края, а тот, кто там сидит с края, он его даже не увидит, и вы можете даже не встретиться никогда. Если человек приходит редко или только в воскресенье утром, он может выйти через боковую дверь, кто-то его не встретил, кто сидит справа, но кто слева, они его видят. Может быть, кто-то считает, что он в церкви ненужный, незаметный, пришел, побыл в воскресенье и убежал, или вообще очень редко, и считает, что от него может быть мало пользы, а может быть, он просто стесняется общества. А есть те, которые вообще одинокие, считают себя, что они одинокие, к ним мало внимания. Но такого не должно быть. Об этом говорит Библия. Библия говорит, что каждый из нас, который ходит сюда, член церкви, он очень нужный. И сегодня я хотел бы говорить о том, на тему «Нужный человек». Прочитаем Евангелие от Иоанна, глава 5, со 2 стиха. Иоанна 5, 2. «Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было 5 крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду. И кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. И Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему: «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. Обратите внимание, в 7 стихе он говорит: «Не имею человека». Когда Господь Иисус был на земле, Он совершал много чудес, много творил дел, и, казалось бы, Он действительно был всемогущий, но Он этим оставил нам пример, как поступать. Вот в этой купальне, когда мы с группой в мае месяце были в Израиле, мы посетили это место. У овечьих ворот прошли через эти овечьи ворота, побыли на этих раскопках этой купальни. Когда ты там находишься, ты тогда представляешь, как же это было. До этого мне казалось, что это такой большой бассейн, вокруг него люди сидят, купальня такая, ангел там возмущает, и вот кто первый зашел. И казалось бы, ну как туда, что он не может туда прыгнуть, что ли? Ну подвинулся бы за 38 лет уже как-то бы пробил себе место. Но когда мы там были, оказывается, это были купальни, это были хранилища для воды, где когда Римская империя строила бассейны, запас воды в городе, и написано, что были крытые ходы. Я не знаю точно, что находилось сверху, как они были расположены, где находились эти больные или какие-то сверху построения, но вода находилась внизу. Это было в скале, из камня выложено, такие как глубокие водоемы, где хранилась вода. И чтобы туда спуститься, нужно было зайти в такое отверстие выдолбленное, один человек туда мог пролезть, по ступенькам очень глубоко вниз ходить, мы проделали этот путь, и там невозможно даже двоим развернуться сильно. Да, если так прижаться можно, но мы сходили вот так ступенькой в линию по одному спустились и назад также и выходили. И я тогда подумал, если этот человек был больной, не написано, какой он болезнью болел, что с ним было. Но если бы он даже хотел первый пойти, он не мог. Если человек пошел первый туда, в эту, зашел в пещеру и пошел к этой воде, к этой купальне, другой не мог просто так уже пройти. Нужен был кто-то, кто бы его или уступил, или же помог ему как-то спуститься. Но такого человека не было. И он лежал, он был зависим. Он был зависим от других людей. Если никто не поможет, никогда бы он и не выздоровел, если бы не Иисус Христос. Вспомните другую историю. В Евангелии от Марка во 2 главе описано, когда Христос был в доме, и вот один человек расслабленный, его принесли друзья. Не могли пройти в дом, они разобрали кровлю, крышу разобрали, спустили его на носилках. Этот человек был зависим от людей. Если бы не эти друзья, если бы не те, которые сочувствовали ему, которые видели его болезнь, взяли бы его, принесли к Иисусу, он бы не был исцелен. Друзья, урок из этих двух случаев я бы хотел для нас взять такой. Не думайте о том, что вы всегда будете независимы, и вы никогда не будете нуждаться в других людях. Как плохо считать себя самодостаточным человеком. Если на сегодняшний день у вас есть семья, у вас есть работа, хороший доход, вы независимы ни от кого, вы можете себя содержать, может появиться такое ощущение, что в принципе другие люди мне сегодня не нужны. У меня есть деньги, надо, я пойду себе что-то куплю. Мне не нужно обращаться за помощью. Надо какая-то информация, я в интернете узнаю. Я все могу, но это не так. И ситуация может измениться в любой момент, просто во мгновении. И вы будете нуждаться. И даже если мы будем честны, при нашем всем благословении, благополучии, мы сегодня зависим друг от друга во многих вопросах. Сегодня мы действительно обращаемся за помощью. Пусть это будет, может быть, не для того, чтобы нам покушать, мы сегодня сыты, но в чем-то мы обращаемся друг к другу. Если человек не хочет быть в церкви, а сейчас, я не знаю, вы сталкивались или нет, но я сталкивался с таким явлением, что люди многие не хотят становиться членами церкви, многие становятся просто посетителями церкви по интернету, они дома включают какое-то служение, или же вообще есть онлайн-церкви, то есть ты можешь быть членом церкви по интернету, не нужно тебе никуда ходить. Это в корне неправильное понимание. Вот апостол Павел написал, что тело, оно это живой организм. Как в теле не может рука существовать отдельно, не может палец отрезать, и он будет существовать отдельно. Павел показывает, что как в теле основной организм – это голова. Голова, от нее исходят все сигналы, все исходит из головы. Точно так же в церкви Христос, Он глава церкви. И все тело, оно связано друг с другом. Неправильное понимание, когда я могу прожить без церкви, когда я считаю, что мне не нужно быть членом, когда я думаю, что зачем мне лишнее внимание. Кто-то боится, что к нему, значит, будут какие-то требования, как к члену церкви, кто-то боится ответственности, кто-то хочет просто такой жизни пришел, никому не мешаю и ушел. Но это неправильно, потому что этот человек нуждается во всех нас, и мы нуждаемся в нем. Когда мы приходим сюда, друзья, нет ни одного из вас, в ком бы мы сегодня не нуждались. Давайте посмотрим еще несколько библейских примеров. Потому что когда человек говорит, что я не могу послужить, у меня нет способностей, хорошо, когда кто-то здесь на виду, у него действительно одаренные люди. Кто-то может и проповедовать, и петь, и служителя, диакона, учителя воскресной школы. А кто-то, может быть, спокойно приходит и даже не знает, ну а что, я не там и не там, как же ж я буду полезен? Если вы сегодня не служитель, а может быть, завтра вы будете служитель. Когда мы смотрим библейскую историю, и мы не всегда ее рассматриваем, можем увидеть и проанализировать детали. Например, история с Давидом. Мы знаем историю Давида, она в Библии описана, и мы смотрим на общую картину. А если ее взять и разделить по частям его жизни и что-то скрыть от нас, чтобы мы не знали, что будет в будущем? Сегодня происходят события, где-то война, где-то гонение, и мы можем говорить только, что сегодня, мы не знаем, что завтра. Вот было точно так же у Давида. Был у Иессея сын, пастух. Давайте сегодня будем сейчас думать о том, что это был пастух. Это был юноша, который был послушен отцу. Написано, что он был смелым, он был красивым, храбрым. И вот эта часть жизни его, она еще, мы не знаем о том, что он будет царем, другого. Мы знаем, что это пастух, мальчик. И вот когда-то его позвал Саул к себе. Он нуждался в том, чтобы кто-то играл ему. Нашли музыканта Давида. Он какое-то время играл у Саула. Саул сделал его своим оруженосцем. Я не знаю, знал ли об этом весь Израиль, что при Сауле есть такой отрок, который играет. Видели ли его где-то? Скорее всего, он не был еще прославленный, о нем много не знали. И вот началась война с филистимлянами, и написано, что Саул и три старших сына Иессея, то есть старшие братья Давида, они пошли с Саулом на войну. А Давид, он вернулся домой, пасти овец. И вот началась подготовка к сражению. 40 дней выходит Голиаф. Если мы прочитаем это 1 Царств, 17 глава, 10 стих, такие слова. «И сказал филистимлянин, сегодня я посрамлю полки израильские, дайте мне человека, и мы сразимся вдвоем». В этот момент в Израиле человека не было на поле. Не было нужного человека. Если посмотреть, наш Бог всемогущий, Он все может. Ему он мог бы поступить просто, свести огонь с неба, всех филистимлян пожрал бы огонь. Он мог поразить так, как это было во времена Елисея пророка. Огненные колесницы спустились бы. У Бога есть свои пути. Но в тот момент Голиаф сделал вызов. Он говорит: «Дайте мне человека. Есть у вас человек? Человек, который может со мной сразиться». Это был сделан вызов израильскому народу, народу Божьему, за которым стоял Бог. И в тот момент в армии Саула этого человека не было. Но был этот незаметный мальчик пока еще, может быть, юноша, Давид, который пришел в то время принести пищу своим братьям. И вот он услышал тогда, как поносит Бога Голиаф, мы знаем дальнейшую историю. Бог использовал этого человека, потому что он был по сердцу Божьему. У него были отношения с Богом, он был богобоязненный, но на тот момент он еще не обладал властью, силой, армией. Он не был царь, он был простой человек в семье, пастушок, верный своему отцу и верный Господу, любил Бога. И вот когда он это увидел, он оказался нужным человеком на весь Израиль. После этого пришла к нему слава, популярность, все о нем заговорили. Саул победил тысячи, Давид десятки тысяч, песни ему пели. Но этот человек, который был в Израиле до того времени в тени, он просто был в поле там со скотом. Когда мы сегодня думаем, что может быть какой-то человек у нас в церкви не на виду, то значит, быть может быть, через него не действует Бог, или он ненужный, или кто-то себя так ощущает. Это неправильно. Библия говорит, что вы нужный человек. Бог может использовать вас. Я слышал пример, Борис Владимирович Шива рассказывал в своей проповеди о том, что когда-то ему с женой пришлось посетить на Украине одну церковь в поселке, они собирались в доме на дому, и вот когда они туда шли, это было в селе или где-то, улица была грязная, шел дождь, и вот когда они шли пока к этой церкви, обувь вся, там чернозем, кто знает, на Украине, все налипло на обувь, обувь грязная вся. И люди, которые пришли, тоже члены церкви на это общение, подошли к дому, разбулись в коридоре, и у всех грязь, налипшая на обуви, стоят в коридоре. Он говорит, пошел на собрание, побыл, а в собрании думает, назад же идти, это сколько сейчас грязи, все думает, так все вымазалось. Когда закончилось собрание, выходит в коридор, смотрит, что вся обувь идеально чистая стоит, вымытая, вся обувь почищенная. Он говорит, он так и не узнал кто, но нашелся человек, который вымыл всю эту обувь, почистил и поставил. Когда мы смотрим еще на библейские истории, посмотрите, когда книга Есфирь, 4 глава, 14 стих. Вы помните эту историю, когда Аман задумал уничтожить израильский народ, и вот Мардохей, обращаясь к Есфире, он сказал такие слова: «Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, не для того ли времени ты достигла достоинства царского». Бог будет свою работу производить независимо от нас. Но как хорошо, когда мы являемся Его инструментом в Его руках, мы послушны, мы внимательны друг к другу. Мардохей говорит Есфире: если ты не поможешь, Бог найдет помощь, но ты, может быть, для этого Богом и поставлена. Ты нужный человек сейчас, в нужное время, в нужном месте. Бог тебя поставил, чтобы ты это совершила. Может быть, сегодня вы сидите где-то, и рядом с вами кто-то находится, тот, кого не заметят братья, не заметят харисты, и вы можете для него казаться нужным человеком. В этот нужный как раз момент, когда ему нужна, может быть, помощь, поддержка, поговорить, вы рядом сидите. В некоторых церквях, когда вы, если вы бываете где-то на богослужениях, есть так расположение зала, что братья сидят, смотрят на хор, и они не видят зал. Я так подумал, думаю, как хорошо, когда расположение, когда братья-служителя лицом к залу. Потому что когда ты лицом, ты видишь весь зал, даже если ты не можешь кому-то подойти, ну, наше зрение, оно фотографирует. В памяти мы можем вспомнить: ага, этого человека я давно на собрании не видел, можно к нему подойти. А когда братья сидят, они видят всю церковь, кто приходит на богослужение, кто зашел, кто вышел, реакция людей в глаза, как они реагируют на проповедь, может быть, кто-то плачет, кому-то нужно будет подойти. Это очень хорошо. Когда мы наблюдаем, как Христос созидает церковь, как Христос действует в Новом Завете, Он не сказал, что «я создам мою церковь, и она будет где-то отдельно, просто рассеяна, каждый человек будет отдельно». Он создал тело, Он создал поместную церковь. И Он везде действует в людях. Вспомните истории. Петр идет к Корнилию, Филипп идет на дорогу к Евнуху, Христос явился Савлу, было личное явление ему, но после того сказал: «иди к человеку по имени Анания, он возложит руки, помолится». Дальше зависимость друг от друга. Связи идут членов церкви, братьев, сестер. Бог так устроил церковь, чтобы мы были вместе, чтобы мы заботились друг о друге, чтобы мы, каждый человек был нужен. К сожалению, не все понимают свою принадлежность к телу. Когда мы читали 1 Коринфянам, там в 12 главе 25 стих написано: «Дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге». Для чего, друзья, мы должны быть внимательны? Почему каждый из нас нужен? Для того, чтобы мы заботились друг о друге. Это в план Божий. Церковь, чтобы она созидалась, мы должны быть внимательны друг к другу, заботиться друг о друге. Я хотел рассказать один пример еще из своей жизни на прошлых выходных. Мы часто обращаемся к Богу в молитве, и есть такое место в Писании, что Бог знает наши нужды прежде нашего прошения. И как Бог отвечает? В основном, если вы даже проверите свою жизнь, Бог отвечает через людей, правильно? Он не посылает просто так: если вы нуждаетесь в хлебе, упала буханка хлеба вам на стол прям с неба. Бывает, что вы не знаете, откуда помощь, но в основном Бог использует людей. В прошлую субботу это был такой маленький случай. Если мы будем замечать, я думаю, в вашей жизни их постоянно не случается, и в моей. Ну вот просто было недавно и очень интересно. В субботу мы ехали с женой, с семьей на машине и рассуждали о том, что нашему маленькому сыну Марику, у него слишком мерзнут ноги. Одеваем ему одни носки, вторые, ноги все равно холодные, обувь он сразу снимает какую-то. Мы думали, наверное, надо связать какие-то шерстяные носки. Жена там смотрела в интернете, как женщины, вы знаете, да, они смотрят, какого цвета, какой дизайн, что туда прилепить, как связать, где взять спицы. Мы рассуждаем. Она говорит: наверное, я возьму спицы, свяжу ему шерстяные. Я говорю: а может быть, кого-то из сестер попросить, кто вяжет, пускай свяжут ему, и все. Мы об этом поговорили в субботу. В воскресенье после утреннего собрания мы приезжаем домой. Только я захожу, занес Марика, еще Вика с машины не зашла, стук в дверь. Я открываю дверь, соседка наша, тетя Наташа Литвинова, заходит и говорит сразу: я для вашего Марика связала носочки. Из это настоящие шерстяные, из овечьей шерсти. Вот, пожалуйста, заходит Вика, смотрит на эти носочки. Дизайн точно такой, как она хотела. Цвет такой, как она хотела. Мы поблагодарили Бога. Это всего лишь мелочь. Бог использовал тетю Наташу. Нам это было приятно. То, что необходимо было на тот момент, и мы даже еще к Богу не обращались с этой нуждой. Мы обсудили вместе, Бог знает. И Бог использует людей. И до таких мелочей, я просто был в восторге от того, что это действительно Бог так чудно сделал. Вика больше была в восторге, она говорит: так это такой цвет, такой дизайн, как такое может быть? Так, как я и хотела. Бог использует нас друг для друга. Почему, братья и сестры, вначале я спросил, кто знает всю церковь, кто знает 10 человек? В нашей церкви невозможно, конечно же, друг о друге позаботиться. Я не могу знать каждого. Я могу знать в лицо, я могу знать, может быть, по имени, знать какие-то коротенькие, может быть, эпизоды жизни, с кем близко соприкасаюсь. Но всех я не знаю. Но Бог нас так расположил, почти каждый поднял руку, что он знает 10 человек, правда? 10 человек из церкви каждый знает. И если я сегодня еще в моей жизни не получилось послужить кому-то, кто сидит вот передо мной, дядя Саша Качковский, например, если у нас еще Бог нас нигде не свел, чтобы я ему послужил, а он мне, это не значит, что мы еще не нужны друг другу. Господь использует меня с теми людьми, где он меня поставил, кто рядом сидит. Дядя Саша, с кем он рядом, с кем вы соприкасаетесь. И нет ни одного человека, ненужного и непотребного в церкви. Нужно только быть действительно податливому Богу, правильно понимать принадлежность к церкви, что я не могу быть просто прихожанином. Я не должен прийти просто отсидеть в собрании и уйти, быть безразличным абсолютно к людям. Да, может быть, нету такого у нас дара, чтобы с человеком сразу начать беседу. Мы не все открыты, мы не можем просто так сразу открыть нужду. Но мы можем быть внимательны друг к другу, а Бог будет производить действия. Каждый из нас нужный человек. Используйте это время, чтобы служить. Я бы хотел, чтобы мы помолились, чтобы действительно для нас наша поместная церковь, она не была просто домом молитвы, куда мы придем, отбудем и уйдем. Не только мы собирались в здании, но чтобы мы жили друг другом, нуждами друг друга, интересовались друг другом, были участники. И так как Павел написал, что в теле каждый член нужен. О ком-то большее попечение, о ком-то меньшее. Но мы все в теле Христовом. Да благословит нас Господь. Аминь.